Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Нужен ли человеку Христос?» Завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции «Радонеж» Сергей Худеев.
По желанию действительно очень многих, да и, наверное, все согласятся, это поговорить о том, чье имя мы постоянно слышим. Постоянно нам говорят, он Спаситель. А что это значит? А что значит Спаситель? Так мы спасены? Ура! Будем есть, пить и веселиться. Ах, не спасены? Тогда почему же Спаситель? Интересно, Спаситель от чего? Ведь подумайте только, он жил в то время и в том месте, в том, если хотите, как теперь говорят, регионе, когда в мире еще было нормальным порядком вещей рабовладельчество. Что это такое? Ну, мы уже теперь только отчасти можем представить себе, но, по крайней мере, все те, кто что-то читал, что-то, может быть, видел в различных экранах, но знаем, что в конечном счете раб был по своему социальному положению фактически животным. С ним можно было сделать все, что угодно. Все, что угодно. И безнаказанно. Уже больше несправедливости, больше несвободы. И представить себе очень трудно. Представьте современных людей. Вот сейчас бы это объявили, что мы рабы. Какой был бы шум, правда? Обратите внимание, на что направлена сейчас, например, вся основная линия пропаганды. Не разумных речей, а именно пропаганды западного мира. Свобода, свобода и права человека. Свобода и права человека. К чему они приводят, эти свободы и права человека, мы видим. Мы видим, и какие часто это дикие совершенно беспорядки творятся. Но это мало этого. А вы посмотрите, что происходит в нравственном плане, в этом обществе, которая больше всего кричит о свободе как таковой и справедливости. Вы знаете, один из древних святых, ну, не очень древних, но достаточно, это 7 век. Кстати, обращу ваше внимание на это имя, которое я скажу. Это вообще удивительный мыслитель 7 столетия. Это Исаак Сирин. Он так говорил так, невежественная свобода, об этом надо поговорить, что это такое невежественная свобода, мать всех страстей, она источник и всех бед человеческих. Странное дело, какая невежественная свобода? Почему источник страстей? В чем дело? О чем идет речь? Собственно, об этом он ничего нового не сказал по сравнению с тем, о чем в свое время, ну, в какое время, именно в 1 столетии, писал один из учеников Христа, Петр. Он писал, что они, эти люди, которые часто проповедуют свободу, сами являются рабами самых гнусных страстей. Проповедуют свободу, а сами рабы. Что такое? О чем идет речь? И речь идет о двух совершенно различных планах существования человека. Вы знаете, еще древние мудрецы, дохристианские мудрецы часто говорили, что можно быть свободным телом и рабом разной гнусности, разных. Можно, напротив, быть рабом, рабом по своему внешнему, как мы говорим, социальному положению, и оставаться свободным своим духом. О чем идет речь? Это очень важная, важная, я бы сказал, сторона нашей человеческой жизни, непонимание которой приводит часто народы, не только какие-то большие части людей, но целые народы приводят к порабощению. Одно дело социальное свод, то есть мое положение, когда я являюсь или не являюсь подчиненным и в какой степени подчиненным кому-то. Сказать нужно только об одном. Никогда, как только возникло классовое общество, никогда во всех этих демократических, так называемых, государствах, никогда и нигде и не может быть абсолютной свободы. Неужели непонятно, что два человека сошлись, два, вот вместе живут, уже они ограничивают друг друга. Но как же? Я говорю, закрой там форточку, дует. Ой, а я задыхаюсь. Что делать? Боже мой, надо сходить в магазин. Да не надо это. Ну как не надо? Надо же. Не надо. Надо. Не надо. Я уж не говорю, что это наступает конфликтная ситуация. Я говорю, слышишь, какая свобода. Два человека уже ограничивают друг друга. Вообще, в принципе, вот этой внешней свободы, в принципе, абсолютной свободы быть просто не может. Это нужно будет жить одному человеку. Но любое общество, оно все, сразу же не свободно. Уж ничего не приходится говорить о другом. Каждый, кто работает, он подчинен. Подчинен правилам. Правилам той фирмы, допустим, да, в которой он работает. Так что эти слова вот о свободе, так они очень часто носят удивительно лукавый характер. Потому что свобода или не свобода внешняя зависит не столько совсем от характера законодательных норм, которыми руководствуется общество, сколько совсем от другого. От другого совсем, от другой свободы. Свобода, о которой совершенно ничего не хотят говорить и не говорят. И не говорят просто. О моральной свободе кто это говорит? Кроме только уж самых, я не знаю, отвратительных гнусностей, может быть, еще скажут, возмутятся. А так это твое дело. Как хочешь. Об этом нет даже речи. До тех пор, пока ты не нарушил самых уже таких откровенных, ну, когда убийство, воровство и так далее. Да, это нельзя. Почему? Это затрагивает мою кожу. А будь ты какой угодно там внутри себя развратный человек, будь ты какой-то несноснейшая личность, гордец, тщеславный, скупой, завистливый, это твое дело. Нет, ну и действительно это дело личности. Это совершенно верно. Нет, но свобода-то что такое? А свобода вот что. Простой пример. Врачи говорят, вам вот надо воздержаться вот от такой-то пищи. Почему? Иначе вам будет плохо. Ну и как быть? И как быть? Я могу воздержаться. Могу не воздержаться. Врач мне не приказывает и не может приказать. Вы знаете, а если скажу, что, знаете что, нехорошо осуждать других людей. Пожалуйста, не осуждайте. Скажут, а чего вы лезете-то ко мне в душу-то? Это мое дело. Ну, а вы можете? Нет, ладно, это ваше дело. Ну, а вы можете, вот вы не осуждать? Вот вы решили, сказали, все, я никого не буду осуждать. Ну, решите, попробуйте, на один день. Ну, попробуйте.
Наберу в один день.
Попробовал. И тут же, только что, я все, никого не осуждаю. Звонок. Как нахал такой, как он посмел. Оп! Ты же сказал, никого не будешь осуждать. Я привожу примеры. Примеры чего? Нельзя смешивать совершенно разные вещи. И сейчас вы поймете, почему я об этом так долго говорю. Так, есть социальные, так сказать, свободы, права человека, право человека на свободу речи. Вот, допустим, представьте, сидит там 100 тысяч человек, каждый может кричать все, что угодно. И кричи, голубчик. Тебе нравится? Кричи. Кто его услышит? Если все те, кто еще учились в былые времена, которые проходили в школе, например, Маяковского, это были очень давнишние времена, это не только в прошлом столетии, а даже в прошлом тысячелетии, то они, наверное, помнят фразу Маяковского: «Голос единицы тоньше писка». Кто же его услышит? Кричи свободно. Тебе даем право речи, кричи себе на здоровье, пока не охрипнешь. А кого услышат? Только тот, у кого в руках окажется мощный мегафон. У кого в руках окажется пресса, средства массовой информации. Вот кого услышат. Вы знаете, иногда изумительный голос, а его почти никто не знает. И какая-нибудь пищит, но в микрофон, и на весь мир. Ой, какая певица! Почему? От чего зависит? От чего зависит? Кого вот те, в руках кого находятся средства массовой информации, так от них зависит, кого поднять, а кого опустить. Итак, есть свободы прав человека. Их много. Свобода печати, свобода слова, свобода религиозных убеждений. Да. Чего только нет. А есть нравственные свободы. И вот нравственная свобода всегда являлась тем главным началом, о котором говорит, я бы сказал, религии вообще, но христианство в особенности. Нравственная свобода. То есть это свобода над чем? Свобода чего и над чем? Это свобода моего ума над своими чувствами, влечениями, желаниями, мыслями. Вот эта свобода действительно самое сложное из того, чем может обладать человек. Возобладать над своими, употреблю этот термин, страстями, это дело в высшей степени требует такого напряжения от человека, о котором, ну, я вам скажу, даже трудно и поговорить. Я только что сказал, попробуй не осуждать. Ну, попробуй кто-нибудь. Ну, проведите эксперимент над самим собой. Просто и увидите, насколько это сложно. Это такая элементарная вещь, кажется, не осуждать. А не злиться, а не завидовать. И сколько таких вещей, а сколько внутри человека возникает всяких дурных и мыслей, и чувств, и желаний, сколько возникает. Так кто же господствует во мне, я или надо мной? Кто же во мне господин? Кто раб? А кто глава? Религия, в частности христианство, ставит именно этот вопрос прежде всего. У нас же много влечений, и многие из которых таковы, о которых даже человек никогда не скажет. Может быть, помните у Достоевского «Униженные и оскорбленные»? Как там генерал, по-моему, говорил о том, человек никогда не скажет о том, что внутри его. О таких вещах есть такие вещи, которые не только не скажет публике, не только не скажет своим друзьям, не только не скажет своим даже самым родным и близким людям, о котором себе подчас он не признается. Но говорит, но если бы только это открылось, что сидит в его душе, то, наверное, он пишет, Федор Михайлович, говорит, то, наверное, пошло бы такое зловоние, что даже и дышать-то было бы невозможно. Он писал о чем? О тех вещах, в данном случае, которые действительно мы часто не хотим ни замечать, ни видеть в самих себе. Да, их подчас и трудно увидеть. Нравственные нарушения мы все видим, все они очевидны и самому человеку, и окружающим. Нравственные. То есть, когда убийство, воровство, откровенное нарушение каких-то законодательных норм, это все видят. Хулиганство, драка и так далее. Это все видят. А кто видит лукавство, лицемерие, притворство, зависть, ненависть, как подчас это скрыто в душе человеческой, и действительно никому, а подлость и никому не скажет даже. Но эти страсти, их называют страстями в христианстве, они действительно самые отвратительные. Обратите внимание, что Христос, о котором сегодня мы, кажется, хотим говорить, обратите внимание, те, кто читал Евангелие, должны были бы крайне быть удивлены, что Христос ни разу не сказал «Горе вам, убийцы! Горе вам, воры!» Там, так, или хулиганы. Я совершенно не оправдывал этого, это совершенно очевидно. Но он почему-то ничего не говорил. А представьте себе весь его гнев, действительно праведный гнев, на что обрушился. Горе вам, фарисеи! Слово «фарисеи» стало нарицательным в нашем языке, как обозначающий какого человека, который хочет внешне показать себя праведником, а на самом деле внутри весь пронизан, растлен буквально всеми страстями человеческими. Удивительно! Почему? В чем дело? Это один из очень интересных вопросов. Второй вопрос, который связан со Христом. Я начал с того, что Христос жил в то время, когда царил рабовладельческий строй по всей, скажем, вселенной. Вот так. Так, те, кто читал Евангелие, вы нашли хотя бы одно слово от Христа, в котором бы Он предал анафеме, ну ладно уж, не анафеме, но осудил бы. Да не только не осудил, но хотя бы подверг бы какому-то гневу этот строй. Ни слова. Ни слова. Что такое? Его ученики, апостолы, писания которых в одной книге собраны вместе с Евангелиями, вместе, эти Петры и Павлы, так ни слова против рабовладельческого строя. Но зато сколько обличительных слов против аморального разложения человека, и особенно против этих внутренних страстей, вот этого фарисейства, этого лукавства, этого лицемерия. Это непрерывно просто наполнено их Писание. В чем причина? Я думаю, что если бы сейчас пришел бы Христос, его бы и слушать бы никто не стал. Потому что сейчас уже что? Да здравствуй, свобода, права человека, статуя свободы. Вот что нужно. А он сказал, глупости, вы не на то обращайте внимание. Вы знаете, опытный полководец во время военных действий не идет на пролом. Он смотрит, где центр, где самая главная позиция, которую нужно занять. И только которую заняв, он сможет одержать победу. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о Христе с этой стороны, то мы и должны увидеть вот что. С христианской точки зрения, все социальные несправедливости, все несправедливые законы, которые носят масштабы у всех сторон, от государственных до каких-то правил фирм и отдельных организаций, чем они обусловлены? Что является первичным? Что первичным? А вот приведу. Апостол Павел пишет друг письмо, которое мы называем посланиями, к некоему рабовладельцу Филимону. Такой был рабовладелец, от которого сбежал раб. За это что? Смертная казнь. Разве не понятно? В Римской империи это первый век. Разве не понятно, что пишет апостол Павел? Оказывается, этот раб сбежал к нему, стал христианином. И апостол Павел, обращаясь к Филимону, пишет такие странные, я бы сказал, строки с точки зрения, психологии или, я бы сказал, пропаганды, современной пропаганды. Он обращается к Филимону и говорит не больше и не меньше, как следующее. Я тебе возвращаю его, этого раба, Анисим его звать было, прими его не как раба, а как брата возлюбленного. Это было что-то невероятное. Дело даже не в этом самом по себе факте, а что же оказывается первичным в наших человеческих отношениях? Закон, по которому один может быть господин, а другой рабом. Или те нравственные начала жизни, благодаря которому и господин, и раб могут оказаться на положении родных людей. Вы знаете, что Римская империя – это была рабовладельческая империя. И благодаря христианству рабовладельчество было полностью уничтожено как таковое. Почему? Какое рабовладельчество может быть? Как может быть один человек подчиняться другому и быть как рабом, животным? Это немыслимо. Прими его как не как раба, а как брата возлюбленного. И если в тебе человек, и это начало, это нравственное начало, станет нормой жизни, да, этот раб уже не будет рабом. Даже находясь на самых низших должностях, которые всегда были, есть и будут. Но твое отношение к этому человеку будет не как к рабу, а как действительно как брату возлюбленному. Вот почему Христос не сказал ни слова против, кажется, такого вопиющего явления, как рабовладельческий стран. Ни он, ни апостолы. Потому что внешние изменения, без изменения нравственных начал человеческой жизни ни к чему не приведут. Ни к чему не приведут. Все равно будут и рабы, и господа. И так оно и есть, и так и будет. Меняются только формы рабства. Формы, но не суть. Задача, выразимся таким образом, Христа, цель его пришествия была не в том, чтобы создать наилучший государственный строй. Нет, совсем не об этом и речь идет, а человека изменить, насколько это можно. Изменить его само мышление, изменить его понимание, понимание того, что другой человек такой же есть образ Божий, точно такой же, как и ты, кем бы ты ни был. Император ты, вельможа, господин, неважно, точно такой же. Более того, вы послушайте, вы знаете, есть замечательные слова при отпевании человеку. Когда умирает человек, есть чин церковного отпевания. Я вам скажу, там потрясающие просто слова. Где говорится, что цари и нищие все там равны и едины. Все равны. Все одинаковы уже становятся. И оценка человека идет совсем не с точки зрения его положения вот этого мимолетного, земного, а с точки зрения как раз того нравственного величия или, напротив, падения, которое присутствует в нем. Христос пришел изменить не внешнюю сторону, не результаты, не плоды, а корни. У дедушки Крылова есть хорошая басня, которая называется «Корни и листы», или «Листы и корни», не помню. Листы, то есть листья, в которых листья хвалятся перед корнями. «Посмотри, какие мы пушистые, зеленые, красивые, а вы что в земле копаетесь? Да вас вообще никто не видит и видеть не хочет». Басня кончается интересными словами, когда корни говорят: «А если нас не будет ни дерева, ни вас». Великолепно, великолепно сказано, дан ответ, что почему Христос так вел себя, почему апостолы – корни. Да, кем он был? Христос мог бы родиться кем? Наследником императорского престола. Создать самые справедливые законы, которые только можно было. Поставить образование на высочайший уровень. Дать импульс развитию научно-техническому прогрессу, литературе, искусству, всему на свете. А он кем был? Нищим странником, для которого еще как гнали подчас. Грозились убить. Это он, который мог сделать все. Представьте, когда возникала нужда, какие он творил чудеса. И тем самым прям показал, вот власть вся в его руках, пожалуйста. Не воспользовался ни на одну йоту этой властью. Никого не сделал слепым. Вы слышите? Ни одного человека не сделал слепым. А уж мог бы, например, этих Каиафа, там, Пилата, мог бы сказать: «Ослепни ты, негодяй такой-сякой». Или Ирода, правда же? Ну, мог же все что угодно сделать. Ни одного не ослепил. Никому не сказать: «Проказа на тебя несчастный, сейчас проказа тебя поразит». Исцелять – да. Напротив, делать – нет. Корни и листы, листы и корни. Вот если хотите ответ, почему Христос, обладая всеми, как кажется, внешними возможностями, так ничего не сделал в том плане, чем живет современный мир. А теперь мир только и кричит: «Свобода и права человека». И даются эти права. И вот вам целые гей-парады идут, на которых кривляются, я не знаю, что делают. Но вы все видели, конечно, что это происходит. Свобода. Меня иногда спрашивают: «А как вы относитесь к гей-парадам?» Я говорю: «Как? Сейчас скажу вам. Только не пугайтесь сразу. Я за. Но только за что за? Чтобы не они были, а чтобы они устроили гей-парады со своей скотиной, собаками, лошадями, кошками и прочими. эти скотоложники, покажите свое человеческое достоинство, чтобы весь мир видел. Вот он, человек, посмотрите, мы скотоложники, демонстрируем свое человеческое достоинство. Еще только до этого не дошли, но дойдут. Дойдут, потому что какое же это достоинство, когда извращение возводит на пьедестал нормальных человеческих отношений. Вот это один из серьезных вопросов, о которых часто люди спотыкаются. Почему Христос не освободил рабов? Да, Он не освободил, но когда христианство стало национальной религией Византии, все, рабство прекратилось. И так это происходило не только здесь. И дальше это происходило в истории. И напротив, как только христианство начало слабеть, как только христианство превращалось в форму, а не содержание жизни людей, так начинались новые формы дискриминации, как мы говорим, и порабощения человека. Еще один вопрос, который связан со Христом. Мы говорим, вот что такое Христос Спаситель. Спас, мы говорим, не внешним путем, не путем силы, не путем изменения государственных структур, не путем отмены, даже если хотите, несправедливых законов, хотя, кажется, мог бы это сделать. Нет, а путем воспитания человека, изменения человека как такового, внедрения тех нравственных начал, благодаря которому действительно человек, как мы сейчас говорим, порядочный человек, ну, не может красть, но не будет он убивать. Он не может хулиганить. Почему? Ну, просто потому, что он порядочный человек, и все. Не будет ругаться отвратительными словами. Ну, почему? Ну, потому что порядочный. И больше ни почему. Само нравственное начало не позволит ему это делать. Вот в чем суть дела. Но есть еще один вопрос, о котором, наверное, ну, все-таки я упомянул. Вопрос, носящий чисто вероучительный характер. И все-таки, поскольку многие являются сейчас христианами, но образование, естественно, получают далеко не многие, то хочу сказать, в каком смысле Христос, тем не менее, хотя Он не спас от несправедливостей, кажется, прочих таких внешних, является Спасителем. В каком смысле мы называем Его Спасителем? Ведь обратите внимание, разве прекратились грехи? Нет. Войны? Нет. Даже формы эксплуатации? Нет. Простите, а что он нас спас? Так что он сделал? Вот вопрос. Вопрос, который, ну, хотя бы отчасти, но нужно прояснять, чтобы понять. Знаете, вот, ну уж вы извините, поскольку профессора, они вообще любят ковыряться во всяких тонкостях. Ну, я чуть-чуть поковыряюсь, уж не ругайтесь на меня. Чуть-чуть займусь этим богословием. Ну, правда же. Ну, забудьте потом, если это будет слишком мудрено. Но скажу вам так. Есть две точки зрения, которые, как кажется, объясняют, отвечают на этот вопрос. Есть католическая точка зрения. Там все поставлено, знаете, на что? Я, Господи, тебе, ты мне. Все на торговую, знаете, это буквально торговые отношения. Ну, представь себе идею. Если я совершаю какие-то добрые дела, то уже я имею заслуги перед Богом. Заслуги. А если я, например, приму монашество – это сверхдолжные заслуги. Потому что монашество не обязательно принимать. Но если ты принимаешь – сверхдолжные заслуги. Но вы понимаете, психология какая? Нас чуть-чуть похвали, и у нас уже нос кверху. А здесь, когда я чувствую, что я подал нищему копейку, и я уже имею что? Заслуги перед Богом. А если две копейки? Ну, тут вообще, если три, все. Тут уже и небес не хватит, на которые надо меня возвести за мои заслуги. Дикая совершенно идея. Почему я об этом говорю? Оказывается, и дело Христа, вот эти его страдания, добровольные страдания, а не какие-нибудь добровольные, жуткие страдания, о которых, наверное, наверное, все, кто здесь сидит, наверное, смотрели фильм Гибсона «Это страсти Христовы», и действительно жуткая вещь, на что можно пойти добровольно. Так, что же он сделал, говорит католическая доктрина? Он удовлетворил божественному правосудию за грех прародителей Адама и Евы. Удовлетворил божественному правосудию. И совершил сверхдолжные деяния, и этими сверхдолжными заслугами он освобождает каждого верующего от вечной гибели. Вот, оказывается, что сделал Христос. Это понятно? Правда? Просто. Правда? Просто. Правда. Что говорит православие по этому вопросу? Оно говорит, что в грехопадении первых людей произошло не оскорбление человеком Бога, ибо Бога, надо запомнить, невозможно оскорбить. Нельзя оскорбить Его. Ну, попробуйте воздух рубите топором. Невозможно Бога оскорбить. Мы можем друг друга оскорблять, а Бога невозможно оскорбить. Представьте, если бы Он оскорблялся за каждый наш грех, то каким бы существом Он бы был? Он непрерывно бы содрогался, только я не знаю, от гнева, от ярости, от я не знаю от чего. Нет, нет. Это твердое учение. Бога невозможно оскорбить. Так православие говорит, что первые люди, нарушив вот ту заповедь, так, они не Бога оскорбили, а они себя извратили. Каким образом? Поскольку Бог является источником жизни, то человек, отпав от Бога, сказав: «Я сам Бог». Помните слова библейские, что змий говорит Еве: «Будете как боги». Будете боги, слышите? А если я Бог, мне Бог не нужен. Таким образом, человек расторг связь с Богом, с источником жизни. И произошло это, прямо в Библии написано, черным по белому. Человек стал смертным, стал страдательным, страстным, стал тленным, стал уязвимым, стал подверженным всем стихиям природы. Всем. И не только стихиям, но уж тем более всяким зверям, я не знаю, всему на свете. Во что превратился. Но это я. Мы стали боги. Началась история богов. Бог нам не нужен. Мы – боги. В каком состоянии? Стали смертными, повторяю, болезненными, уязвимыми, подверженными всем страстям человеческим. Вот что произошло. Изменилась природа человека. Бог не изменился. Изменился человек. Но для спасения человека от этого порабощения, от этого катастрофического изменения и рождается Бог-человек Христос. Рождается. И через свои страдания, через страдания, как и всякую болезнь мы лечим. Каким образом? Приходится страдать. Ну, заболели? Ну, конечно, приходится лечиться. Приходится делать операции. Приходится страдать же, правда же? Ну, конечно. Так вот и Христос через свои страдания, своими страданиями крестными до смерти исцеляет ту человеческую природу, которую, с которой он соединился, и исцеляет ее, эту природу. Какой она становится, это показано в Евангелии, когда сообщается о фактах явления воскресшего Христа ученикам. Они просто поражаются. Уже эта природа, кажется, наша физическая природа, становится... Он проходит сквозь закрытые двери. Он неожиданно появляется и исчезает на больших расстояниях. Он не подвержен стихиям. Он вне становится их. Он становится бессмертным, бесстрастным, нетленным. Он воскрешает человеческую природу. То есть он исцеляет, не удовлетворяет правосудию Отца. Ибо святые отцы пишут, Отец не меньше любит детей, чем Сын. Это Троица единосущная и нераздельная. Не нужно никакого удовлетворения правосудию, а происходит акт исцеления, исцеления человеческой природы. Что это дает? Что это дает людям? Я сейчас не говорю о тех нравственных началах, которые Христос проповедовал. Это, так сказать, вещи очевидные. А что дает вот это исцеление человеческой природы, совершенное им? Оно вот что дает, что оказывается человек, который действительно увидит, что Христос – это истинное спасение, что это есть истина, что его учение – Его страдания, Его смерть, воскресение – это есть истина, а не какие-то сказки человеческие. Этот человек, который поверит во Христа, способен будет принять семя этой новой, обновленной, бессмертной, нетленной, бесстрастной человечности.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Нужен ли человеку Христос?». Вторая часть прозвучит в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Святой Господь.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Идея установить на ВВЦ статую Лаврентия Берии из-за его связи с атомным проектом и протеста против этой идеи со стороны потомков участников этого проекта привлекли внимание к двум борющимся тенденциям в нашем обществе. С одной стороны, мы видим настойчивые попытки реабилитации, прославления Сталина, его эпохи и его соратников, зондирование почвы, прощупывание реакции. С другой, резкое неприятие таких попыток, которые сами сталинисты приписывают либералам, хотя резко против выступают и консерваторы, особенно православные, что неудивительно, учитывая число новомучеников, пострадавших в те годы. Казус Берии сообщает нам нечто важное о политическом режиме, сформировавшемся в годы правления Сталина. Мы знаем в больших подробностях, все официальные документы прекрасно сохранились и доступны в интернете, что Лаврентий Берия, занимавший ряд высочайших постов в государстве, был вскоре после смерти Сталина осужден как шпион и заговорщик, приговорен и казнен. Вместе с ним той же участи подверглись ряд его ближайших соратников, известных как «Банда Берии». Как говорилось в обвинительном заключении, Берия осуществлял террористические расправы с неугодными ему лицами. Создал антисоветскую изменническую группу заговорщиков, ставившую своей преступной целью использовать органы МВД как в центре, так и на местах против партии и ее руководства – против правительства СССР. Берия практиковал систематические пытки и истязания, чтобы принуждать невинных людей к самооговору и клевете на других. Присваивал вещи и ценности арестованных. Ряд членов ЦК КПСС выступили с речами, обличающими предателя и изменника Берию. В постановлении пленума ЦК КПСС о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия от 7 июля 1953 года сказано, что подлый провокатор и враг партии Берия со своими сообщниками фабриковали лживые материалы на партийных работников, а также на партийные советские организации, и совершили множество других преступлений, так что пленум постановил за предательские действия, направленные на подрыв советского государства, исключить Л.П. Берия как врага партии советского народа из членов Коммунистической партии Советского Союза и предать суду. Президиум Верховного Суда СССР принял постановление, в котором говорилось, что ввиду того, что за последнее время вскрыты преступные антигосударственные действия Л.П. Берия, направленные на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала, лишил его всех постов, званий и наград. Наконец, Верховный суд СССР установил, что начало преступной изменнической деятельности Берия Л.П. и установлением тайных связей с иностранными разведками относится еще ко времени Гражданской войны, когда в 1919 году Берия Л.П., находясь в Баку, совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюционного мусаватистского правительства в Азербайджане. И что злобный враг советского народа, подсудимый Берия Л.П. и его сообщники, совершили ряд тягчайших преступлений с целью истребления честных, преданных делу Коммунистической партии и советской власти кадров. Суд приговорил Берию и ряд других подсудимых к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией лично им принадлежащего имущества, с лишением воинских званий и наград. Итак, все советское руководство в полном составе, без каких-либо голосов против, признало Берию предателем, злодеем и негодяем, достойным смерти. Это обстоятельство ставит людей, ностальгирующих по эпохе товарища Сталина, перед выбором между двумя вариантами, оба из которых совершенно несовместимы со сталинистской мифологией о мудром вожде и эффективном менеджере. Допустим, обвинения в адрес Берии справедливы. Тогда прославлять подлого предателя-изменника, врага партии народа, для людей, ассоциирующих себя со сталинским СССР, было бы крайне нелепо. Но главная проблема даже не в этом. Товарищ Сталин приблизил к себе и назначил на ряд важнейших государственных постов человека, который был изменником и предателем еще в 1919 году, и долгие десятилетия позволял ему вести его вредительскую изменническую деятельность. Уничтожив миллионы людей в качестве предателей и шпионов, товарищ Сталин проглядел предателей и шпиона в своем самом ближнем круге. Более того, это далеко не первый случай. Предателем оказался глава НКВД в 1934-1936 годах Генрих Ягода. Его сменил другой предатель и изменник Николай Ежов, разоблаченный и казненный в 1939 году. Поразительная способность товарища Сталина назначать на важнейшие посты в государстве предателей и врагов народа особенно бросается в глаза в связи с тем, что эта эпидемия предательства завершилась вскоре после его смерти. В любом случае, трудно признать эту готовность окружать себя врагами и позволять им годами и десятилетиями наносить тяжкий вред стране проявлением управленческой гениальности. Но поклонники товарища Сталина могут избрать и нередко избирают другую линию защиты. Товарищ Берия был достойным государственным мужем, имеющим огромные заслуги перед страной, а все, что мы прочитали в постановлениях ЦК КПСС, Верховного Суда СССР и Верховного Совета СССР – подлая клевета, инспирированная Хрущевым. Но это создает еще худшую проблему. Хрущев тоже близкий соратник Сталина. И это никак не помогает снять вопросы к управленческим талантам вождя, который умел окружить себя подлыми предателями. Но в этом случае предателями оказываются не отдельные лица, а все высшее советское руководство в полном составе. ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, Верховный суд СССР, сформированные в годы правления гениального кадровика товарища Сталина, у которого кадры решают все, состояли таким образом либо из предателей, либо из бесхребетных слизней, которые слова не смеют поперек сказать предателям. Оба варианта, Берия действительно предатель и изменник, и Берия оклеветан, выставляют высшее советское руководство и лично товарища Сталина в крайне неприглядном свете. Со стороны глядя, можно отметить, что часть обвинений в адрес Берии выглядят неправдоподобными. Например, то, что он с 1919 года работал на иностранной разведке. Они отражают сложившееся в стране в сталинскую эпоху полное пренебрежение к истине и законности. Но другие, в пытках, фабрикации уголовных дел и подобным, вполне соответствуют тому, что мы знаем из других источников. В любом случае, Берия был частью системы тотального беззакония, которая его и уничтожила. И восхвалять его как достойного государственного мужа было бы странно. Режим, созданный товарищем Сталиным, был настолько дисфункционален, что даже люди на самых вершинах власти не могли быть уверены в собственной жизни, а между товарищами не было даже того уровня доверия и преданности, который бывает и в бандитских шайках. Беда, однако, в том, что для многих поклонение Сталину и на фоне этого поклонения его соратнику Берии носит характер религиозного культа, который трудно рассеять доводами или историческими свидетельствами. В 90-е годы мы видели нечто похожее среди поклонников преподобного Сёка Асахары или Марии Деви, а если вспомнить мировой опыт, то и преподобного Муна, Джима Джонса с его народным храмом и Дэвида Кореша с ветвью Давидовой. Чрезвычайно сложно убедить людей, эмоционально вложившихся, что вложились они не туда. Даже самое странное, нелепое и саморазоблачительное поведение гуру находит себе оправдание и объяснение в среде его верных адептов. Ложную веру можно победить только истинной верой, когда человек отвергает тех многих антихристов, о которых упоминает апостол Иоанн ради истинного Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, это вопрос личного произволения самого человека. Мы не можем помешать людям, которые того желают, отвергать истинного и живого милосердного Спасителя ради давно мертвого бесчеловечного тирана. Но мы можем свидетельствовать об истине, причем в данном случае истине, которая даже не требует веры, а требует только признания несомненно установленных фактов. Лаврентий Берия был высокопоставленным функционером богоборческого, аморального и бесчеловечного режима, основанного на ложной идеологии. Какое-то прославление его совершенно неуместно. Мы можем и должны помянуть ученых, которые обеспечили ядерный паритет. Ядерное оружие нестерпимо ужасно, но именно благодаря ему мы уже десятилетиями живем без мировой войны. Но вот прославлять Берию, который оказался слишком большим злодеем даже для своих соратников-коммунистов, это не то явление, которое стоило бы поддерживать.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.